имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами два текста Священного Писания. Во-первых, это был текст из послания к Ефесянам апостола Павла, где он, наставляя христиан и христианской общины, тех, кого он сам обратил ко Христу, призывает быть достойными имени Христова. Он говорит о том, что они были призваны из мрака, из греха в свет Христов. И далее, наставляя их, указывая, что им необходимо испытывать, что благоугодно Богу, испытующие, что благоугодно Господи, и не приобщаться к делам бесплодным тьмы, но и обличать их. И вот здесь у нас, дорогие друзья, должен бы с вами возникнуть вопрос. Во-первых, все мы прекрасно знаем, что Богу угодно исполнение Его заповедей. Эти заповеди четко и последовательно изложены в том же самом Священном Писании, еще в тексте Ветхого Завета, так называемые Декалог, 10 Моисеевых заповедей, ну и кроме того, целый список других установлений, которые по мере исторического развития израильского народа появлялся, поскольку Бог этим народом управлял непосредственно. И тут понятное дело, что все христиане, которые имя Христово на себе носят, вполне очевидно знают эти заповеди, знают, что нужно исполнять, а от чего следует воздерживаться. Но однако же апостол Павел говорит прямо и четко, что нужно испытывать, что благоугодно Господи. О чем в данном случае идет речь? Как мы можем испытывать, вслед за Ефесянами, что Богу благоугодно, а что входит в противоречие с Его Всесвятой волей. Вот один из таких случаев, когда представления человека и вообще человеческого сообщества вступают как раз в противоречие с Божественной волей, мы слышали как раз сейчас, когда читался текст Евангелия от Луки. Нынешнее начало как раз повествовало о том, что Христос, войдя в синагогу, исцелил некую женщину, которая 18 лет была скрючена, то есть была горбата, пригнута своей болезнью к земле и не могла распрямиться. Христос ее исцеляет, дарует ей от Бога освобождение от того недуга, которым она была столько лет связана. И тотчас же подвергается осуждению и прямому порицанию от людей его окружающих. В частности, от начальника синагоги, который говорит, что так дела не делаются. Зачем ты исцелил ее в субботу? Заповедь же Божия вполне ясна и очевидна для всякого разумного человека. Сказано, 6 дней делай, и в них сотворишь вся дела твоя. День же 7-й суббота Господу Богу твоему. Нельзя ничего делать. А ты совершаешь некое новое действие, производишь некую работу. Ты же исцелил эту женщину. Соответственно, ты есть прямой нарушитель заповеди Божией. И этот человек, не сомневаясь, будучи пропитан ветхозаветным вот этим духом законничества, книжничества, бросает обвинение тому, кто по воле Божией и сам, будучи Богом и человеком в одном лице, исцелил эту несчастную женщину. То есть, если логически подумать, как же ты обвиняешь того, кто явил чудо Божие на человеке? А ты обвиняешь его в чем? Подумай-ка. А он обвиняет его ровно как раз в том, что он заповедь Божию нарушил. Христос обличает этого человека и говорит ему, что ты сам есть лжец, и подобные тебе также есть лжецы. Он говорит, называет их лицемеры. Каждый из вас держит скотину у себя на дворе. И каждую субботу он отвязывает своего вола или осла, чтобы напоить его. То есть совершает опять же некую работу, формально нарушая те самые установления, на которые эти люди ссылаются. И ведет эту скотину для того, чтобы напоить ее. Вот что говорит Христос, обличая этих людей от их собственных дел. И на самом деле этот дух Ветхого Завета, Ветхого Заветнического законничество, он бывает иногда так дорог вообще религиозному человеку, что иногда этот дух вытесняет живое чувство Бога. Наиболее ярко это, конечно, проявляется вот как раз раз в народе избранном, в народе Израилевом, когда вот эта апелляция к закону может дойти до таких вот высот. Есть даже замечательный текст, который очень показателен в данном отношении, из Талмуда, где говорится о том, что несколько раввинов, еврейских мудрецов, спорят друг с другом о том, как следует решить один вопрос в отношении соблюдения чистоты. Все раввины сходятся в том, что вот нужно одним способом решать, а один говорит, что нет, надо решать по-другому. И тогда тот, кто остается в одиночестве, он встает творить несколько чудес, а те говорят, нет, не верим. Потом уже, в конце концов, доходит до того, что глаз Божий с небес раздается и говорит, он прав, поверьте ему. И тут встает раввин из этой большой группы и говорит, ты сам сказал, обращаясь к Богу, что все заповеди я вам записал. Ну, то есть дальше уже говорить нечего. Уже все записано. Мы на основании этих записанных заповедей, собственно, и дискутируем. А ты здесь уже ни при чем. Вот, собственно, вот это стремление к соблюдению буквы закона, стремление к тому, чтобы вот раз и навсегда установить для себя правила простые и понятные, и полагать, что в них и есть воля Божия, и есть как раз содержание этого духа ветхозаветного законничества, который бывает зачастую проникает и в нашу христианскую среду, и в сердце каждого из нас. И нам хочется, чтобы все было ясно и понятно. Ну, действительно, написано, что там соблюдай пост, соблюдаем пост. Написано, ходи в церковь, ходим в церковь. Но при этом сердце наше может быть совершенно не согрето любовью Божией. Оно может быть далеко от Христа. Оно может быть устремлено к совершенно нехристианским вещам, к вещам, лежащим в плоскости нашего земного, дольнего мира. И тогда мы как раз и начинаем, формально соблюдая заповеди, двигаться в противоположную от Бога сторону, как было вот с этим человеком, обвинявшим Христа в том, что он как раз нарушает божественный закон. Но как в таком случае, спросим мы, нам следует поступать? Вот так, как поступил Христос. Христос же говорит, что для чего он это сделал? Он сделал из любви к человеку. Он прямо указывает, что вот эту щель Аврааму, которую связал сатана и держал связанным на протяжении 18 лет, он разрешил. Не надлежало ли так поступить ему? Очевидно, что надлежало. Вопрос риторический. Соответственно, он поступает из любви к своему небесному Отцу и из любви к людям. Вот эти два главных тезиса, два главных критерия, любовь к Богу и любовь к людям, о которых Спаситель сам сказал, что это две наибольшие заповеди, и должны быть у нас с вами как раз таким мерилом, ценностным мерилом, которым мы должны проверять все свои шаги, все свои поступки. А если мы формально только соблюдаем все установления, но не руководствуемся любовью к Богу и к людям, то тогда как раз мы можем дойти даже до такого умопомрачения, чтобы вступить в прямое противоречие с Богом, убеждая его, что мы-то все исполняем, что ты нам сказал, а вот ты исполняешь ли ты, что нам обещал, свои обетования или нет. Бывает даже и такое, дорогие друзья. Поэтому, чтобы не впасть в такое умопомрачение, нам как раз и следует этими заповедями о любви к Богу и ближним руководствоваться. Поскольку и сам Бог любит нас, и сам Христос есть любовь воплотившаяся, и не оставит нас в нашем духовном делании. Аминь.